10 дней тому назад меня пригласила группа женщин из лютеранской, из баптистской общины. Не буду называть город, потому что эту кассету будут слушать. И они меня осыпали любовью. Я так благодарна им. Но наградили не только любовью, но вирусом гриппа. И я вернулась оттуда такая больная. Правда, не оттуда, сразу дома заболела. И билет уже был куплен, я должна была ехать к вам, а я не могла говорить. Я лежала с температурой, ослаблена, в немощи, горела и думала, как я поеду. Как я вообще буду говорить, когда я говорить не могу? Поэтому-то я так обрадовалась, когда мне сказали, что здесь микрофон есть, и потому я так близко. Вы извините, мои голосовые связки все еще гриппуют, хотя самой уже легче стало. И поэтому я буду говорить немножко хрипловато, не обращайте на это внимания, ладно? И иногда буду глоток воды брать только с этой же целью. Знаете, у меня есть что-то на сердце. И я стою перед вами не как проповедница Слова Божьего, правда, я взяла Библию. Но куда мы, дети Божьи, без Слова Божьего, правда? Разве в руках женщины не может быть Библии? Я просто хочу чем-то с вами поделиться. Своими размышлениями об одном месте Писания, которое, как ни странно, мне положил Господь на сердце, и оно не отступало от меня все эти дни, болезни. И пока я летела к вам на самолете до Гамбурга, я старалась и так от себя это оттолкнуть. Думала, это просто мои мысли. Но это слово снова и снова возвращалось ко мне. И когда я приехала вчера, еще очень плохо себя чувствовала, и лежала в постели в доме, который меня принял, я снова стала молиться: «Господи, ну какое? Ну что мне сказать?» Я действительно была такая больная, что мне было не до того, чтобы думать. Опять вернулось это слово. Я никуда от него уйти не могу. Я хотела бы поделиться своими размышлениями именно об этом месте Писания и о том, как это слово прошло через мою жизнь в самые тяжкие минуты моих жизней и моих духовных исканий. Но прежде чем начать вот такую, я не буду говорить проповедь, беседу, можно так? Я хотела бы сказать что-то еще. Я вижу аудиторию. Мне за 10 лет перед многими приходилось стоять. Ваша аудитория на редкость людей зрелого, пожилого возраста. Мою голову тоже покрыла седина. На мою голову тоже опустился туман белый. В этом месяце, через 3 недели, мне исполнится 53 года. В этом возрасте уже что-то имеешь за плечами. Но когда я смотрю на вас, многие из вас, сидящих сейчас передо мною, имеют более убеленные головы. И многие даже мне годятся в папы и мамы. В России не зря говорили, яйцам ли учить курицу. Яйца курицу не учат, да? Так говорили. И потому я не смею учить вас. Я просто хочу чем-то поделиться. Знаете, когда к Иову пришли его друзья, самым мудрым из них кто оказался? Молодой, четвертый. Трое седовласых и осуждали, и обвиняли, и подыскивали, и искали причин, почему Бог поразил его, как они думали. А четвертый слушал и молчал. И он был самый молодой. И он говорил: «Я молчал, чтобы говорили седины. Но теперь не могу молчать». И потому я склоняю перед вами головы, как перед моими отцами и матерями по возрасту. Ну, разрешите мне чем-то поделиться с вами. И, может быть, это Господь использует и вам в благословение. Можно? Еще одна просьба. Если вы возьмете кассеты, тут разные темы. Мне 2 года уже приходится ездить теперь в миссионерских поездках и проводить беседы часто с женщинами, с молодежью, с девушками, с парнями. И особенно, когда большие служения, всегда с трепетом стою и прошу людей, говоря: «Друзья мои, если Исаия, когда Господь явил ему святость, воскликнул: «Горе мне, человеку, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа тоже с нечистыми устами. И глаза мои видят Бога Саваофа. Он увидел святость Божию, и эта святость Божия привела его в такой страх и трепет, что первая мысль: «Господи, как я смею!» И Господь сказал, вот послав ему ангела, который прикоснулся уст его и сказал: «Очищены». И потому я тоже человек с нечистыми устами. И тоже живу среди народа с нечистыми устами. Наши уста нечисты, не правда ли? И потому я просто очень попрошу вас присоединиться со мной сейчас, хоть брат и молился, к этой особой молитве, чтобы Бог осветил вот эти нечистые уста и дал нам открытые, освященные Богом, духовные уши, чтобы услышать то, что не я вам сегодня хочу сказать, а что, может быть, через эти нечистые, но потом освященные молитвой уста Бог хочет вам сказать. Вы согласны присоединиться к моей молитве? Я попрошу вас стать по-русски. Присоединитесь, пожалуйста, сердцем к моей просьбе Господу, чтобы Он осветил мои уста и употребил их так сегодня, как Он хочет употребить, чтобы ни один из вас не вышел сегодня с мыслью: «Ах, зачем я пришел? Лучше бы я остался дома». Если Бог не возьмет вот это орудие в свои руки, оно ничего не сможет сказать. Помолимся. Господь, Отец наш Небесный, благодарю, что Ты наш, Отец всех тех, кто называет Тебя своим Отцом. И Ты склоняешься к нам, как детям своим, как любящий всех равно, Отец. Мы делимся, мы называем себя разными именами, мы кого-то унижаем, а себя возвышаем. О, как мы способны на это, Твои дети! Но Ты, как Отец, равную любовь являешь ко всем нам. Благодарим Тебя за это. И в этот вечер, когда Ты собрал нас, Господь, мы просим Тебя, я прошу Тебя, Господь, освети мои чистые уста. Однажды Ты смог взять в удел свой ослицу, это нечистое животное, и заговорить ее устами сердцу заблудившегося пророка. Господь, если Ты ослицу мог взять, если Ты однажды мог сказать, если они умолкнут, то камни заговорят, тогда Ты можешь употребить, если Тебе угодно, и мои уста, чтобы сказать этим Твоим то, что Ты хочешь сказать. Господи, употреби то, что пережито мною, то слово, которым Ты говорил к моей душе, чтобы сказать детям Твоим, израненным душою и плотью, больными душою и плотью, те слова утешения, которые может сказать только Дух Твой, Дух Утешитель. И пусть Твое имя прославится через нашу немощь. Благодарим Тебя за это. И просим, Господь, пройди по этим рядам. Склонись над каждой душой. Ты видишь больных, ты видишь израненных, ты видишь уставших в борьбе, ты видишь обремененных, ты видишь печальных, ты видишь израненных и избитых. И только у Тебя есть лекарства для каждой души. То, что только Ты, Бог, можешь принять. Исцели нас, оврачуй нас. Дай нам утихнуть сейчас пред Тобой. Забыть грохот этого мира, неспокойствие этой жизни, но успокоиться сейчас у Твоей груди, как когда-то Иоанн и как когда-то Мария. Забыв все, и мама Твоим словам, даруй нам такую милость сегодня, Отец. Мы просим, склонившись пред Тобой об этом, во имя Твоего Святого. Аминь. Спасибо. Прежде чем я скажу, почему это слово мне дорого, я его сначала прочитаю, а потом немножко только коснусь и своей жизни, чтобы вы поняли, почему оно мне особенно как-то стало дорого. Может быть, вы тогда поймете больше меня. Сегодня у меня была интересная встреча, беседа перед собранием с одним, скажу, молодым человеком. И когда я его слушала, я поняла, что то, что Господь мне положил на сердце, это поистине Его воля. Он подтвердил этой беседой, этим разговором, что это Он хочет что-то сказать. Среди нас есть больные по плоти. Среди нас есть плачущие о тех, кто, может быть, очень скоро покинет этот мир. И потому Господь знал, я не знала этого. Я не знала, и потому старалась это слово оттолкнуть от себя. Я никогда о нем не говорила, просто думала сама. А Господь-то знал нас, и Господь знал вас, и особенно некоторых из вас, кому, может быть, это слово сейчас будет как бальзам, и как беседа Господа, тихий разговор Господа к его душе. Я знаю, некоторые очень в этом нуждаются. И потому после сегодняшней беседы с этим молодым человеком я могла сказать: Господь, благодарю, что Ты меня подтвердил, что это хочешь Ты. И вот это слово я вам сейчас прочитаю. Это книга Псалтырь, Псалом 89. Сначала прочитаю вот эти слова, которые постоянно проходили через мое сердце и через мою голову. Это слова молитвы Моисея, человека Божия. Так начинается первый вступительный стих Псалма 89-го. Молитва Моисея, человека Божия. И спустимся вниз, и вот здесь вот эти удивительные слова, которые не давали мне покоя несколько дней. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. А если поднимемся выше, в 9 стихе читаем, как объяснение вот этому резюме или этому, можно сказать, заключению, три таких стиха. Смотрите, что здесь сказано. «Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. А самое лучшее и самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходит быстро, и мы летим». И 12 стих. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Я не знаю, друзья, останавливались ли вы когда-нибудь на этих словах в Писании? Когда я прочитала сегодня еще раз это, я невольно вспомнила слова, которые мы, кажется, читаем в книге Иова, где тоже сказано о быстротечности нашей жизни. И там написано так: человек рождается на страдания, как искры, которые устремляются вверх. Чудесные слова, правда? Я смотрю на вас и говорила: ноги из вас седовласые. Моя жизнь уже к вечеру тоже склонилась. Жизнь ваших тоже уже к вечеру склонилась. И если каждый оглянется на прожитую жизнь, на прожитые годы, наверное, вы тоже подтвердите эти слова. Человек рождается на страдания, как искры, которые устремляются вверх. Однажды мне пришлось быть на маленьком собрании школьников. Это был лагерь детский, христианский, был костер. И сидели дети, а на сердце у меня были только эти слова. Я могла сказать: дети, вы еще такие малые, такие маленькие. 7, 9, 12 лет. Но я вам сейчас уже могу сказать слова Писания, которые я вам сейчас сказала. Знаете, вы родились на страдания. Как искры, смотрите, костер. Видите? Улетает. Такова наша жизнь. Я вспоминаю свои мысли, свои размышления, свои мечты. 18, потом 20, потом 30, потом 40, потом 50 лет. И в 50 лет я с улыбкой думала о том, как я думала, размышляла, рассуждала в 20 лет, в 30 лет. Наверное, когда мне исполнится, как некоторым из вас, 70, я тоже так буду, покачивая головой, думаю, да. В 50 я думала так. Каждое десятилетие отмеряет в нашей жизни нечто, так? К сожалению, не всегда седина говорит о мудрости. Не обижайтесь на меня. Дело в том, что по профессии я врач. Кто в книгах читал, знает об этом, там написано, по профессии я врач. 10 лет я проработала врачом в России, терапевтом. Закончила 2 института, у меня 2 диплома врача-терапевта и врача-эксперта. И врачебная работа заставляла меня постоянно сталкиваться с людьми, страдающими по плоти. Вы знаете, к терапевтам идут, пожалуй, тяжелые больные. И потом, когда я закончила 2 институт и стала терапевтом-экспертом, вы помните в России председатель ВТЭК? Знакомо вам такое? Так вот, я была потом председателем ВТЭК, потом снова врачом. И все эти 10 лет до отъезда в Германию я постоянно сталкивалась со страданием. У меня мама фельдшер по профессии, я очень любила медицину. Вот здесь я начинаю делиться с вами и объяснять, почему это слово мне так дорого. И вы знаете, меня всегда тянуло к тем, кто страдает. Уже с ранней юности. У меня есть старшая сестра, она мне как-то сказала, когда мне было 17 лет, тебе 17 лет, но ты уже старуха. И вот эта работа с больными по плоти, постоянно стоны, страдания, слезы, стенания, они делают человека старше. И, в общем-то, еще будучи молодой, мне казалось, что я душой старела. Не в плохом смысле, а вот это вот постоянное приобретение опыта жизни, страданий человека. И знаете, порой бывало так, я уезжала с ночного дежурства, я работала в пульмонологии, это легочное отделение, и кардиологии, где много инфарктных привозила. И вот на этих руках умирали больные. Вы знаете, в то время я была еще молода, мне где-то было, еще 30 не было. Это было в Эстонии, работала в этих отделениях, в больницах. В то время, вы помните, наверное, нельзя было проповедовать, нельзя было свидетельствовать, нельзя было говорить. Это были 70-е годы. И вы знаете, когда я сидела над постелью умирающего, сделав все, что я только могла, измучив сестер, но понимая все, я бессильна, душа уходит в вечность. Я садилась около него, смотрела и внутри плакала, обессиленная, измученная, но сознание... Не то, что я ему не могу помочь, никто бы из врачей не мог помочь, а то, что я не могу ему сказать о Боге. А то, что я не могу ему сказать, мужчина, женщина, смотрите, это последнее, что у вас остается, последняя возможность. Есть тот, кто сейчас может внести мир в ваше сердце. Не могла сказать. Как врачу мне запрещалось об этом говорить. Если вы видели глаза, исполненные тоской, болью и криком, и этим безмолвным вопросом, что теперь? Человек или в астме бронхиальной. Вы знаете, что такое, да? Когда бронхиальная астма дает статус, человек дышит, как рыба, вытащенная на лед. Он хватает последние глотки, спазм полнейший, или инфаркт. И все, я смотрю, синеет. Тоска уходящей души неописуема словами человеческого языка. И когда я смотрела, мне хотелось кричать. Я ничего не могла ему сказать. Я не могла ему сказать, ты можешь, у тебя есть шанс последний. Как разбойник на кресте, воззвать сейчас. Не могла, я ненавидела себя за это. И молчала. Вы знаете, когда уходит душа в вечность, это что-то неописуемое. Я видела, как умирают верующие, видела, как умирают неверующие, не имеющие никакой надежды. Этот вопрос, который встает перед переходящим границу жизни и уходящим в вечность, он в глазах написан. Мы, врачи, умеем читать. Я, как христианка, тем более. Этот ужас, куда я иду? Наша жизнь так полна суеты. Помните, мудрый Соломон, что сказал суета? Сует. Все суета. Пока мы живем, пока нам 20, 30, 40, 50 лет, нам все надо и надо, и надо. Надо учиться, надо в институт, надо или приобрести профессию, надо жениться, надо выйти замуж, надо дом приобрести, надо квартиру, надо обстановку в квартире, надо то, надо другое, мало, надо следующее. Правильно, так наша жизнь выглядит. и мы, как белки в колесе. Знаете, белка в колесе? Колесо крутится, оно носится, 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 и грохот жизни оглушает нас. Мы не думаем. Нам просто некогда думать о вечности. Нам надо, надо, надо и надо. И вдруг раз и болезнь. Знаете, я хоть врач, но Бог меня посадил. Может, позже немножко расскажу. В нашей семье 6 детей. Из них 2 имеют врожденное заболевание крови. Брат мой, болезнь Рильгофа и я. Поэтому меня и тянуло помогать людям, что я очень много страдала, еще с юности. И у обоих у нас заболевание крови, только у брата болезнь Рильгофа. Плохая свертываемость крови, а у меня высокая ломкость капилляров. Я истекать могу кровью так, из разных органов, что несколько раз я смотрела смерти в глаза. И пока поставили мне этот диагноз, а поставить помог это Господь, я не буду на этом останавливаться. Я вам скажу, истекая кровью, у меня кровь текла из пищеводника, из почек, из желудка, из чего только не текла. Я лежала так распятой, меня вливали во мне 8 литров чужой крови. 8 литров. Я знаю, что такое малокровие, когда ты ходила держать за стенки. Знаете, люди больные, болезненные, в общем-то, немощные по плоти, очень страдают, что у них жизнь вот обделенная радостями. А я вам скажу, я благодарю Бога за мои болезни. Я благодарю Господа за эту неизлечимую болезнь, которую я пронесла, можно сказать, от рождения. Но стала она и проявляться уже где-то в 15 лет у меня. Почему? Потому что эта болезнь ложила меня на одра болезни. И я лежала, забыв, что мне это и это надо. Мне уже ничего тогда не надо было. Вы знаете, когда истекаешь кровью, сила из тебя уходит. И ты лежишь, как мертвый. Было это, я не забуду, когда работала в Сибири, у Байкала председателем. Так я была совсем одна, еще не была замужем в это время. Я не могла встать даже постучать соседям. И я истекала кровью. И не было силы, чтобы позвать на помощь. Телефонов там не было, вы знаете, как в России. И вы знаете, когда я уже теряла сознание от обескровливания, я только тогда поняла, каково было Иову. Вот тогда книга Иова стала для меня живой, и его страдания. И вот тогда я поняла, какая суета-сует наша жизнь. Вот почему одра болезни мои стали для меня, для моей духовной жизни, самым большим благословением. Потому что часто, когда я лежала обессиленная, Бог мог, наконец, говорить со мною. Потому что суета-сует отходила, мне было уже не до платьев, мне уже было не до обстановки, мне уже было не до еды. Мне было все равно. Я знала, что в любой момент я потеряю сознание и отойду в вечность. Поэтому я так хорошо понимаю людей больных. Бог знал, что мне надо, чтобы понимать не только их как врач, имея теоретические знания в своей голове, но как та, которая сама прошла через страдания. И вот тогда я поняла, как кратковременна наша жизнь, как быстро она может прерваться. Немногие, смотрите, мы прочитали, в ней жизни человека 70, при большей крепости 80 лет. Не так много. В Германии многие живут до этого возраста, а в России, вы знаете, и в 50, и в 60, и в 70 умирают. Умирают молодые. Но не то вопрос, в каком возрасте мы умираем. Вопрос в другом. Как мы умираем? В каком состоянии мы умираем? Куда мы идем? Кому мы идем? Вечность, которая ожидает нас, верим мы в это или нет, это можно уподобить линии бесконечности. Представляете, бесконечности. Наш разум не может охватить. Ну как это, бесконечность? Мы слишком узким умом, чтобы понять, что такое бесконечность. Мы ограничены во времени, в жизни, так, везде ограничены. У нас нет способности охватить нашим маленьким человеческим умом, что значит вечность. И вот представьте себе, на этой линии бесконечности наша жизнь, состоящая из 60-70 лет, равна крошечной точке. Я сегодня уже этому молодому человеку говорила: представляешь, твоя жизнь – это крошечная точка. И, друзья, как мы вот эту точечку проживем здесь, на этой земле, вот эта точечка определит всю нашу вечность, пребывание вечности. Где, как и с кем мы ее будем проводить. И потому, умрем ли мы в 30 лет, в 20 лет, младенцы умираем, века и поколения – все умирают. Человеку положено однажды умереть, говорит Слово Божие. А потом суд, правда? Мы многие думаем, мы христиане, мы на суд не приходим. Да, но тоже Писание говорит нам, время начаться судом. Как называется книга? С Дома Божьего. Почему, друзья? Наверное, вечности нам откроется, и мы будем шокированы. Потому что одно, как мы понимаем здесь на земле, и совсем другое, как многое откроется для нас в вечности. И мы будем в ужасе стоять пред Господом, понимая, что многое, в чем мы были уверены на земле, было ничем иным, как просто самообманом. Вечность так раздвинет границы нашего человеческого ума, как это никогда не было возможно Господу сделать вечность здесь, на земле, в этой жизни. И потому вопрос, куда мы идем? Некоторые говорят, ах, кто не знает Господа, ах, не важно. Да, не важно. Ты говоришь, пока здесь, на земле. Когда ты переступишь эту границу, вот тогда будет важно. Здесь ты прожил 30, 40, 60, 80, 100 лет. Даже такое. Это пришло к концу. А теперь вечность. И смотрите, какие глубокие эти слова, останавливающие нас в этом колесе непрерывного круговорота. Стоп, человек, говорит Господь этим словом. Стоп, хватит тебе бегать, хватит тебе заботиться, хватит тебе суетиться. Жизни твоей 70, при большей крепости 80. И смотрите, и лучшее время, чему отводится? Труд и болезнь. И действительно, смотрите, когда самый лучший возраст, 18 и где-то до 60 лет, мы уже 60, не так, ну 50 лет, чем наполнено наше время? Труд. Мы должны трудиться для нашего рта, для наших семей, для наших детей, для нашей одежды. И болезнь. Лучшее время. Я вам не зря сказала, моя болезнь для меня была благословением. Если бы не мои болезни, неоднократно ложившая меня на одро болезни, я не знаю, где бы я была. Я, наверное, была бы в науке какой-нибудь профессоршей. Правда, я вам-то не зря, я завтра вам расскажу, как меня в науку приглашали. Точно. Но знаете, по профессии меня поднимали. Ух, Людмила Михайловна, доктор. И науку. А Бог взял с этих стусов, осторожненько толкнул и шлепнул меня на землю. И сказал, теперь сядь пониже и поразмысли над твоей жизнью. Но самое главное, с твоей верой, куда ты идешь. Друзья, мы можем и с верой нашей попасть не туда, куда мы думаем попасть. Вы думаете, почему я говорю? Да написано, бесы веруют. Они веруют в Иисуса Христа и в Бога Отца лучше, чем мы, зная, что Он существует. Вот трепещу, зная, что им приготовлено. Поэтому, если наша жизнь не по Писанию, тогда просто вера ради веры едва ли нас спасет. Не удивляйтесь. Мне это ясно теперь. И думайте, через что? Через болезнь. Именно на одре болезни мне пришлось многократно пересматривать и свое христианство, и свою веру, и свое хождение пред Господом. Вот почему одра болезни становится благословением. Не зря же написано, помните такие слова? Страдающий плотью перестает грешить. Действительно, в суете мы обязательно согрешим. Непременно. Словами, устами, делами, мыслями. Но если мы лежим обессиленные, расслабленные, когда мысль только одна бурит рассудок, а что потом? Доживу ли я до завтра? Каждый из нас может не дожить, может выйти, и все. Машина собьет и готова. Но те, я вам скажу, те, кто знает, что смерть и вечность к нему приближается, имеет великое преимущество. Почему? Они могут еще раз встать пред судом своей совести и пред Господом и поразмыслить, куда они хотят. У них и Бог дает им возможность привести в порядок свою жизнь, свои отношения с Богом. А кто никогда его не знал или не хотел знать, дает возможность, как тому разбойнику на кресте, встретиться с ним. И сказать эти слова, которые сказал, всего одну фразу сказал разбойник на кресте. Какой она была? Помяни меня в царстве, когда будешь в царстве небесном. Все. Одна фраза. Уже одну фразу. Ныне же будешь со мной в раю. Некоторые считают, грехи надо вымаливать, отмаливать. Нужно то и другое. Да, некоторые, может быть, такое Бог дает. Но некоторые Бог дает последний, единственный для них шанс. Как разбойнику, как тому мытарю, ударив себя в грудь, сказать, Господи, моя жизнь прошла напрасно, напрасно. Если бы вы знали, сколько раз я слышала из уст людей эти слова. Умсонст, по-немецки, умсонст, напрасно, все тщетно. И вы думаете, кто это говорил? Христиане, друзья. Кроме того, что я являюсь врачом по профессии, 10 лет проработав, потом уехала, и Господь дал другое служение, душепопечение. И так я стала врачом для души, не стремясь к этому, не ожидая, не подозревая о том, что Господь усмотрел это в плане своем. И, друзья мои, я еще больше благодарю Господа за это служение, чем за профессию врача, которую я любила, и который служила как идолу. И потому Бог этого идола разрушил. Я вам скажу, 12 лет я теперь имею дело с проказой душ, с ранами душ, с раком душ. Вы понимаете, что я говорю? Я говорю о духовных болезнях. А если мы честны, если мы останемся один на один со своей совестью, с Господом, мы должны сказать... Господи, моя душа поражена проказой этого греха. Господи, я столько лет знаю Тебя, или я столько десятилетий следую за Тобой, но у меня нет мира в сердце. И, Господи, к стыду моему, я не знаю, что такое личный, близкий, интимно близкий контакт с Тобой. Друзья мои, вот это мне приходится слышать. Я благодарю Господа за это служение. Но прежде чем Господь дал это служение мне, Он сначала вот так открыл мне мое сердце и сказал, сердце, вот такой ты видела себя, вот такой тебя видели другие, а я тебя вижу вот такой. И, друзья мои, я, родившаяся в семье христиан, можно сказать, от утробы матери христианка, в 38 лет я кричала, Господи, помилуй меня, ибо я погибаю. И в 38 лет, когда мне открылся тот мир, который был мне сокрыт, я впервые по-настоящему глубоко покаялась. Всю жизнь христианка. Я не знаю, может, я говорю вам неудобоваримые, невразумительные вещи. Но вы знаете, когда с Господом идешь на глубину... Тогда все выглядит совсем в ином свете. И потому я благодарна Господу за это служение, потому что через него открылся такой мир, сокрытый. Я могла только кричать, Господи, спаси народ Твой. Тут уже не до того, чтобы спаси мир. Господи, спаси нас, детей Твоих, ибо мы погибаем. Ибо я погибаю. Меня ставили в пример как христианку. Я вам немножко завтра больше расскажу. А я погибала, друзья, в 38 лет. Если бы не милость Господа, я не знаю, где бы я сейчас была. И потому следование за Господом – это нечто намного большее, чем молитва по вечерам и за столом, чем хождение в общину на воскресное служение, чем пение в хоре и, может быть, еще какое-то служение. Жизнь с Господом – это что-то намного большее. Но нам некогда задуматься об этом. Почему? Потому что мы в колесе забот, тревог, переживаний, скорбей. Ох, там болит, там болит, там болит. Мы бежим к врачу. Тело наше распадается. Это нормально, оно распадется. А что душа наша распадается, разлагается, это нас не заботит. Очень часто. А если кто-то или Господь употребит и заговорит к нашей совести, он сразу, что? Мы дети Божии. И ожесточение. Друзья, написано, да. Вы знаете, это в Слове Божьем. Я цитирую слова. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Знакомые слова. Но еще не открылось, что будем. Вы знаете, когда до меня дошла глубина этих слов, я схватилась за голову, сказала, Господи, теперь я понимаю. Мы сейчас дети Божии. Нам дана милость спасения. И Бог уже называет нас своими детьми, потому что мы призваны, но не все призванные становятся избранными. Вы понимаете? Друзья, я когда это слово прочитала, мы теперь дети Божии, мы дети Божии, я дитя Божие. Но вечность откроет. Так ли на самом деле? И потому вот это Слово Божие, вот это Писание, оно нас в нашей суете, в наших заботах, в наших болезнях, в наших тревогах. Иногда, если Богу удается остановить нас в грохоте этой жизни, вдруг начинает говорить так, что мы садимся, забываем магазин, забываем кухню, забываем посуду, забываем стирку и глажение. И задаем себе вопросом, для чего я живу? Для чего я пришел на эту землю? Неужели подобно скотине, чтобы родиться? Давайте проследим нашу жизнь и будем честны сами с собой. Как она выглядит? И вы не удивитесь, что я говорю такие слова. Не подобна ли наша жизнь жизни просто простой скотине? Смотрите, как они живут, родившись. Растут, едят, пьют, оправляют свои физиологические потребности, спят, опять едят, опять пьют, опять инстинкты свои осуществляют, отдают и умирают. Ну-ка, давайте нашу жизнь проверим. А? Как она выглядит? Мы работаем, как валы. Кушаем, мы спим, мы трудимся. Мы тоже отправляем свои физиологические потребности. Опять спим, опять кушаем, опять где-то развлечение, где-то. Вам не кажется, что наша жизнь порой такая однообразная, такая пустая, такая бесцельная? А мы кем являемся мы? Человек. Человека. Вершина творения Божьего. Творение создано для славы Божией. А я вам скажу, мы славы Божией намного меньше даем или вообще не даем обеславия. Намного меньше, чем синичка, чем ласточка, чем воробей. Они своим существованием славят Бога. Цветок цветет, радует наш глаз и этим славит Бога. Чем славим мы Бога, человеки? Человека. Нашими злыми мыслями, нашей неприязнью, нашей критикой, нашим унижением друг друга, нашим возмущением, нашей горечью. Какова природа человека? Думаете, зря написано, лукаво сердце человека и крайне испорчено. Кто узнает его? Братья, вы все знаете слово. Скажите, я цитирую слова Писания. Вот это природа человека. И вот этой природой, лукавым сердцем, испорченным сердцем, славим ли мы Господа, хотя бы как пташки, хотя бы как цветы, хотя бы как творение, как тот же цветок на окне, который радует наш взор, чем радуем мы Господа. Все творение радует глаз нас, людей. Бог создал для радости высшего творения. А чем мы радуем своего Творца, высшее творение? Вы знаете, вот эти мысли приходили ко мне часто. Думаете, где наутро болезнь? И тогда думал, для чего ты живешь? Для чего ты пришел на эту землю? Поесть, поспать, покушать, сделать то и то, одеться, приобрести, снова приобрести, это выбросить. Что это за жизнь? Если мы славим Господа устами, мы, христиане, собираясь, славим ли мы своей жизнью? Своими взаимоотношениями? Восходит ли аромат благоухающий к к престолу Господа от наших молитв? Или эти молитвы ударяются только в потолок и опускаются вниз? Почему? Написано к мужьям. Мужья, как живите благоразумно женами вашими, чтобы вы воздевали чистые руки молитвы. А как часто эти руки молитв нечисты, и молитва поднимается и опускается. А мы, женщины, сколько мы можем вот этим языком грешить и грешить, и грешить, и грешить, и этим же языком, слава Господу, аллилуйя! И что получается у нас? Эти мысли у меня тоже приходили на одре болезни. Я думала, Людмила, и проверяла себя. И мне было стыдно. Написано, что из одного источника не течет сладкая и горькая вода, а у нас течет. Вот из этого. Правда? Еще как течет, друзья. И потому время задуматься, остановиться в водовороте этой жизни, в грохоте этой жизни. А мы вообще живем в такое время космических скоростей. Раньше все было медленнее. Люди столетиями ездили на лошадях. А мы сейчас на самолетах летаем. Раньше надо было приготовить, вырастить картошку. А сейчас у нас суп пятиминуточный, раз, и он за 5 минут готов. Кофе раз, и растворилась. Молниеносно. Скорость. Скорей, 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 скорей. И вся жизнь. И вдруг раз, и конец. И ты лежишь обессиленный. Как это мне приходилось. Ничего не дорого, ничего не хочется. И, откровенно говоря, и жить не хочется. И в то же время страшно умирать. Потому что вопрос, а что потом? А что потом? Куда мы идем? Кому мы идем? С кем мы встретимся? Знаете, я сталкивалась с людьми, пришедшими к Богу из мира. Совершенно из мира. 5-6 лет. Искание Бога. И разговариваешь, и не веришь, что этот человек идет с Господом всего 6 лет. Там такая чистота, там такой страх огорчить Господа. И та мудрость, которая исходит из страха Господня. Там еще нет на голове седины, но там уже мудрость. Не всегда мудрость и ум можно вместе сопоставить. Я встречала умнейших людей, академиков, профессора. Но они отвергают Бога. Написано, говорящий нет Бога, кто? Безумец, сказал в сердце своем, нет Бога. Человек полон знаниями. Наполненная знаниями голова – это еще не мудрость. А вот эту мудрость, которую дает Господь, которая верна, тиха, послушна, полна милосердия, добрых плодов – вот об этой мудрости нам говорит Моисей, друзья. И когда я размышляла об этом слове, я думала, Моисей, Моисей, ты знал, что говорил. Помните о Моисее, что сказано? Вы знаете историю так же, как и я. Вырос в доме фараона, усыновленный сын дочери фараона. Мужественный, сильный, смелый, уверенный в себе. И вдруг открывается ему, что он еврей, и что народ его страдает. И он идет вперед грудью, убивает египтянина в ревности человеческой. И думал, вот сейчас пришло время, Бог его употребит для спасения своего народа. А Бог ему сказал, Моисей, через пустыню и в пустыню на 40 лет. И 40 лет в одиночестве с овцами там, у горы Синай. Бог его учит мудрости, смирению. Там умирает его я. И вот оттуда возвращается уже, чтобы исполнить великое дело Божьего и вывести народ Божий из Египта, уже другой Моисей. Правда? 40 лет потребовалось, чтобы приобрести сердце мудрое. И что говорит Господь о Моисее? Кратчайший из человеков на земле. 40 лет одиночества в пустыне, уединения с Богом, молибы к Богу. 40 лет, как мы не знаем, Бог его учит, разумляет, обличает, готовит к служению. И вот этот Моисей теперь уже оставляет нам эти слова на все поколения. Это зов, это просьба, это молитва Господу. Научи нас так исчислять дни нашей жизни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Дорогие братья и сестры, это то, в чем мы нуждаемся. Мы можем прийти к Господу со всем нашим жизненным опытом, в кавычках, горьким часто, состоящим из наших ошибок, так и не научившись той мудрости Господа, которую дать может только Господь. Поэтому такие слова, вот эти. Давайте теперь еще раз просто прочтем, и тогда они звучат действительно иначе. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Во гневе Твоем, да? Гнев Господа пришел вместе с грехом на землю. Помните, когда? Когда Адам и Ева согрешили. И встал ангел с мечом. И с тех пор проклятие лежит на земле, и мы живем в этом. И дни наши, как уклоняющаяся тень, протекают именно в гневе Твоем. Слава Богу, что в этом гневе Бога Отца наступил момент, когда пришел Его Сын на землю и принес нам время милости, время благодати. Моисей в то время об этом не знал и не мог сказать. Он говорит, все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Да? Я просто продемонстрировала звук. А? И нет его. Вот наша жизнь. В одном месте говорится, как трава наша жизнь. В другом, как пар. А мы этой жизни придаем так много значения. Как будто все наше призвание прожить эти 60, 70, 80 лет. И мы влагаем наши силы, наши мысли, наши чувства, наши желания, стремления для вот этого короткого отрезка и вот для этой плоти, которая будет съедена червями всех. В этом зале мы все кандидаты, мы все смертники. Мы все кончим. Одни раньше, другие позже. Может быть, молодые кончат раньше, а старше, старые позже. Может быть, старые отойдет. Мы все смертники. Но сколько значения мы придаем вот этой плоти ничтожной. И одеваем, и греем, и обуваем, и заботимся, и к врачу бежим. А душа в полном нерадении. Грех собирается, давит. Вроде бы душа томится, душа стонет. Мы хотим вырваться. Можем. Думаете, почему сейчас так процветает наркомания? Почему алкоголизм столько душ порабощает? Почему люди ищут забвения, уже неважно в чем? Пустота. Жизнь вот эта в заботах о плоти, в наслаждении, она опустошает. Но наступает момент, когда душа вдруг... Ничего не надо, все надоело. И вы знаете, чем больше человек от жизни имеет, тем скорее он разочаровывается и устает от ней. Мы стремимся, деньги, нам дом надо, нам то и то надо. А самые несчастные люди, это я вам скажу, богатые люди, они себе ни в чем не отказывали. Но им отказано часто в вечности, потому что жизнь заполнена чем-то, что не приведет к Господу. Ах, если бы эти слова, мудрые слова Моисея, почаще нас подводили к размышлениям, чтобы мы оставляли все эти заботы в сторону, оставались наедине с Господом и задавали себе вопрос. О, мне уже 30, мне уже 40, мне уже 50, мне уже 70. Что я принесу Господу? С чем я приду к ним? Есть такая песня. Другие несли золотые плоды, а я только листья, листья, листья принес. Знакомая вам песня? Она потрясающая, слова ее. Другие кто-то принесет и положит Господу свое служение любви, терпения, молитвы за кого-то. Не обязательно служение стоять за микрофоном, не обязательно петь в хоре. Есть намного лучшее служение, где гордость не является самым страшным бичом. Это служение в тиши, в уединении, в молитве, в терпении. А нам это служение не нравится. Мы хотим кем-то быть, мы хотим, чтобы нас видели. Вот это служение, можем мы принести вот этот золотой плод? Душу, за которую мы год, два, три, пять молимся, и вдруг эта душа приходит к Господу. Никто не знал, что мы молились. А мы придем в вечность и положим этот сноп, и там станет ясно всему миру, за кого мы молились. Хотя бы один сноп. Хотя бы за один золотой плод. А мы, христиане, порой проходим 30-40 лет своего христианства, ни одной души не приобретя для Господа. Вы думаете, я лгу? Нет, друзья, таких христиан полно. Я вам скажу, кто приходит из мира, кому Бог порой дает короткий промежуток времени, порой больше для Господа делают, чем те, которые десятилетия в христианстве. Во вражде, в недовольствах, в обидах, в огорчениях, в критике, в возмущениях проходит год за годом, десятилетия, и мы приходим с чем съесть. Ах, Моисей, он знал, о чем говорил. Этот кратчайший, наученный в пустыне Богом человек. Вот почему вначале мы прочитали молитва Моисея, человека Божия. И о чем он говорит нам? Так исчисляйте дни ваши, чтобы приобрести сердце мудрое, чтобы предстать пред Господом не с пустыми руками. В книге Малахии есть удивительные слова. А праведные будут светить, как светило на тверди. Правда, есть такое место? И обратившие многих к правде вовеки навсегда. Знакомые слова? Книга пророка Малахи, слова Малахи. Смотрите, если мы кому-то своей жизнью, не нашими пустыми многими словами, которые гроша воединого не стоят, о Боге, а нашей жизнью, нашим терпением, нашей любовью, нашей способностью помочь душе, если мы вот такими придем к Господу, тогда это будут плоды. Мы не праведники, и мы не будем праведниками до конца наших дней. Иначе весь мир был бы полон Иисусов Христов. Один был праведный. В полном смысле этого слова. Один был святой. Но мы должны к этому стремиться всю жизнь. И не просто стремиться на словах, но это должно быть видно в нашей жизни, что мы освящаемся. Апостол Павел говорил, подражайте мне, как кому, как я Христу. А был такой же человек. Поэтому мы не станем Иисусом Христом, но мы можем потом с апостолом Павлом так прожить жизнь, что вместе с апостолом Павлом можем потом сказать, течение совершил, веру сохранил. А теперь мне готовится венец. Правда, и не только мне, всем любящим Его, но не просто на словам верящим Господа, а живущим, соответственно, вот этому Писанию. Господь говорит нам, исследуйте Писание, потому что через него хотите иметь жизнь вечную. А мы, друзья, как мы его исследуем? Как мы даже как христиане? Вот почему не зря написано, и будут последние, которые станут первыми. И первые, которые будут последними. Вы знаете, когда началось служение душепопечения, я постоянно вспоминаю эти слова. Вы знаете, я вам расскажу один случай. После него я подумала, Господи, какая глубина в этих словах. И сколько пришедших из мира и встретивших с Господом, может, в последние дни и месяцы своей жизни станут перед нами, а мы будем позади, спасенные, не как факелы, которыми был такие, как апостол Павел и другие служители, а как головня из огня. Мы, которые были в христианстве 10, 20, 30, 50 лет. А вот те, которые месяцы и, может быть, год или пару дней имели, они прославят Господа, если не своей жизнью, потому что она уже слишком коротка, то своей смертью. Я вам расскажу один случай. 3 года по душепопечению я знала одну женщину. Ее звали Лиза. 10 лет она была в Господе, как уверовала, из одной баптистской общины. Знаете, мне все равно, я вам завтра скажу, куда им, к лютеранам, баптистам или еще кому-то. Так вот эта женщина была из баптистов. Ее самая затаенная мысль была так жить для Господа, чтобы привести мужа неверующего и детей к Господу, не было 4 детей. Годы она молилась, придя к Господу, и, наконец, уверовала старший сын. И все. И на этом точка. И вот в апреле прошлого года она звонит мне и говорит, Людмила, мне плохо. стала описывать. И первая мысль. Врач: Лиза, к врачу срочно. И мысль: рак. Меня, конечно, я ничего не сказала. Она обратилась к врачу. Рак заполнил весь желудок уже. Слишком поздно она обратилась и почувствовала. Почему я это рассказываю? Я хочу вам рассказать, как она умирала. Хочу рассказать о смерти этой женщины. 10 лет, не такой большой срок в христианстве. Но она так прославила Господа своей смертью, что я уже раз рассказывала в Прибалтике о ней, и хочу вам рассказать. Вы знаете, 4 месяца она прожила после постановки диагноза. Это были месяцы такого горения для мира, что она за 4 месяца приобрела и мужа. За 10 лет не смогла. Но за 4 месяца времени смерти она знала, что она умирает. Она приобрела мужа, он упал пред Господом. Она приобрела дочь, она приобрела остальных детей. И дети ей говорили: мама, так как ты умираешь, мы хотим умереть. Твой пример смерти христианки мы хотим пронести через всю жизнь. И умереть, мама, так как ты. Абсолютно незаметная, никем незаметная женщина. Ну, вообще незаметная. Ну, вот из незаметных незаметная. Но какое мужество у нее было в смерти, что врачи приходили в ее палату, медперсонал мирской, и она им свидетельствовала от Господа, и светилась так, что медики выходили, разводя руками, говорили: как так можно в таких муках, в таких страданиях, с таким сияющим лицом умирать? Месяц она не могла есть. Она таяла, она превратилась, ну, сами, в тени. Но как светила ее жизнь. Тело, вот это, которому мы так много говорили, отдаем внимание, оно тлело, оно на глазах распадалось. Но душа светилась в смерти, и она смертью приобрела всех, кого хотела, и больше того. Люди измученные, сами больные, шли, чтобы побыть у ее постели, посидеть, и выходили. Говорили: ой, нет, это святая женщина. Так умирать? Мы ноем со своими болезнями, живя, мы не умрем. Просто болезни удручают. А она идет в смерть сознательно, с таким сияющим лицом. Знаете, апостол Павел когда-то говорил: для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Когда вот так живешь, тогда смерть может действительно стать приобретением. Я вам говорю, она смертью приобрела больше, чем за 10 лет своей веры. Смерть – приобретение. А чем будет смерть наша для нас? Мы все идем, друзья, к этому. Мы седовласы, несколько молодых. Любой может умереть в любое время. Чем будет смерть для нас? Ужасом. Вы знаете, я знаю христиан. Я знаю одного пастора, даже епископа, который просидел, кажется, 20 лет за Слово Божие, который основал несколько церквей в одном из городов России, не буду называть его. Кто услышит эту кассету, они поймут, о ком я говорю, из того города. Но он умер так, что люди в ужасе не захотели даже прийти на его похороны. Его конец был таким страшным. Все, что было сокрыто здесь, все открылось. Я не буду говорить, что он вытворял, что он говорил и что он делал на пороге смерти. Всю жизнь христианин, не только пастор, но и епископ. Вот это факты жизни. А эта женщина, незаметная, ничего, в общем-то, не сделавшая, стала факелом. И вы знаете, ее никто в этом городке не знал. Но когда мы приехали на похороны, я думала, министра хоронят. Люди передавали, рассказывали, что лежит в больнице такая христианка, которую еще никогда никто не видел. И к ней шли незнакомые люди. И когда ей надо было умереть, она уже это чувствовала и сказала: все, поток людей прекратился. И завтра или послезавтра я умру. И она точно умерла в день, когда я чувствовала. Бог ее использовал в смерти. Всего 10 лет христианского пути и 4 месяца болезни. И в этой болезни свет, факел,
который осветил души многие. Здесь есть, я знаю, неверующие, но которые уже задумываются о Господе. Здесь есть верующие самыми разными сроками христианского пути. Здесь есть молодые, здесь есть пожилые, здесь есть старые. Как мы умрем, друзья? Как мы умрем? С чем мы придем? Что мы принесем? Среди вас есть больные, среди вас есть плачущие, страдающие. Болеет ли сам человек? Ему тяжело. Но и те его близкие, окружающие его, они тоже страдают. Я приехала в дом, который предоставил мне кров. И я там с первой минуты почти видела слезы. Сегодня я тоже слышала нечто. Я смотрела и думала, да, вот мы живем, а некоторые смотрят смерти в глаза, идут навстречу смерти. Какие? Идут. Куда идут? Кому идут? С чем идут? И потому у меня так лежало на сердце поделиться с вами сегодня этим. Тем, что мне стало ясно не где-то, не в парке, не в собрании, не в добрые минуты, нет. В тяжкие минуты, в страдания моей плоти на отре болезни. Вот это место Писания. Вот этим я хотела с вами поделиться. И думала, ну почему я еду, чтобы говорить о болезни? А слово снова и снова приходило. И слава Богу, двое, я знаю, подтвердили. Мне Господь двоих использовал. Говорит, это нужно. Мы все к этому идем. Ну так бездумно идем. Так легкомысленно идем. В свете вечности все выглядит иначе. Тогда все становится таким ничтожным, таким мелким, таким ничего не знающим. И деньги, и дома, и квартиры, и одежды, и мебель, и чему модель. Все это уходит, и остается только вечность, и одна мысль, куда я иду и с чем я иду. Пустой? Или мне есть что-то принести Господу и положить перед Ним? Хотя бы один плод. И потому те, кто еще не знает Господа, один Бог знает, почему. Вы знаете, когда я болела, когда минимум дважды явно была при смерти, у меня вот здесь рвался из груди крик: «Почему? Господи, почему я одна в семье вот в таком тяжелом состоянии? Почему вены мои сколоты во мне льют и льют и льют чужую кровь? Почему нужны доноры? Почему я врач, желающий другим помогать?» А Господь мне сказал, понизив моей гордости: «Врач, исцели себя самого». Помните Евангелие Луки? Тоже врач был. Я лежала постыженная, я, грудь вперед, я буду другим помогать. А тут я сама лежала, истекая кровью, и ни один консилиум врачей не мог поставить диагноз. А я лежала и уходила заживо в вечность. Это что-то страшное, когда, знаете, малокровие, когда на нет сходит, это что-то ужасное. Головокружение, все плывет, все растекается, все становится ненужным. Это надо пережить. Но вот за эти минуты я благодарю Господа. Вот тогда думаешь иначе, чем когда ты здоров, и то надо, и то, и другое, и третье. И потому, кому осталось немного, кто нас опередит, меня опередит, может быть, кого-то из вас. Одно только. Подумайте, пока еще не поздно. Куда вы пойдете? Кому вы пойдете? Как вы пойдете? И с чем вы пойдете? Этот вопрос рано или поздно встанет перед любым из нас. Кто вот молоденький, вот молоденькая девушка, сколько тебе лет? Можно тебя спросить, сколько тебе лет? Самая молоденькая ты у нас, да? Ну, не считай там детишек. Вон там молоденькая. И она придет к этому, и перед ней встанет этот вопрос. А кто знает, может быть, даже она перейдет. Некоторых и 18-летние умирают. А мы, у которых туман белый посеребрил виски, нам об этом надо особенно много думать. И те, кто знает, что он идет и приближается к своему концу. Особенно, оставшись наедине с собой и с Господом, задайтесь этими вопросами. Куда? Куда я иду? И еще есть один вопрос. Я вам сказала, почему звучало у меня в сердце? Ну почему? Ну я молода еще, Господь. Ну я еще ничего не пережила. Ну почему? Я столько училась, чтобы помогать людям. А теперь вот мне надо помогать. Ну почему? И доходило до ожесточения. Почему? До тех пор я кричала, это жестокое, злое. Почему? В лицо Господа, не отдавая отчета. Пока в сердце не прозвучало другое. Почему ты задаешь только вопрос «почему?» А почему ты не спросишь меня «для чего?» Знаете, я остолбенела. Вроде бы похожие вопросы. Но смотрите, в «почему» звучит ропот, звучит возмущение, звучит боль, звучит крик. Звучит, почему недовольство? Почему со мной? А для чего? Там слышно смирение, там слышно кротость, там согласие с моей судьбой. Бог, ты знаешь лучше, что для меня лучше. Какие разные вопросы. Вот тогда я остановилась и с тех пор, почему у меня больше не сходит с уст. И когда я снова лежу, я задаю, Господи, для чего? Что ты хочешь мне этим сказать? Чему ты хочешь меня этому научить, вот этой болезни? Господи, что ты видишь во мне, чего я не вижу? Покажи мне. И Бог говорит, и Бог показывает, и Бог открывает. И я вам скажу, это блаженные моменты. Я тоже отойду. Но слава Богу, я благодарю Его за эти дни, недели и месяцы болезни. Этих немощи, когда я шла, хватаясь руками за стенки. Теперь, когда я встречаюсь с больными, я их понимаю. Мало того, когда мы приехали в Германию, мы прожили всего 2 года, я приехала без знания языка. Потеряв оба диплома, язык не знаю, признание дипломов сделать не могла. Врач с 2 дипломами, доктор Плет, известный довольно уже, с блестящим будущим врачебным, села и стала домохозяйкой. И тоже кричала, почему? Ну, потом пришлось несколько раз еще раз полежать, утихнуть пред Господом на утре болезни, и тогда понять, зачем и для чего. Так вот, уже в Германии Бог мне еще провел через что-то. 2 года мы живем, не работа у меня, ничего, я полностью на иждивении мужа. И у мужа обнаруживается рак. Детей нам Бог не дал, усмотрев, видимо, служение другое для меня. У меня никого в Германии нет. Я одна одинокая и один муж, который должен умереть от рака. Лимфосистемы. Знаете, есть кровяная система, кровеносная, есть лимфосистема, лимфоузел. Вот такой рак. Я как врач, я первый ему, можно сказать, поставила диагноз. И в ужасе. Его раз оперируют, через 2 недели еще не заросло по-настоящему рана, снова шишка. 2-й раз оперируют, травмируют нервы, его немножко перекашивает. И на моих глазах мой здоровый, кто знает его, тот знает, превращается. Но тогда я сидела над ним и тоже плакала. Поэтому я понимаю не только тех, кто сам болен, но понимаю тех, кто плачет о своих близких и родных, которые идут к вечности. Я тоже знала. Лимфа, узел, лимфосистема, это разнесется, это метастазы. Надежды нет. Вы знаете, как я кричала? Господи, я тебе его не отдам, у меня никого нет. Ты привел меня в чужую страну, в чужой народ. Теперь я без языка, без профессии, без работы. Ты оставляешь меня одну, не отдам. Такими безумными можем мы быть. Я вам скажу, я в каждой комнате нашей трехкомнатной квартиры искала 5-й угол, как в России говорят, не зная, куда деваться от отчаяния. И кричала так, не отдам, не пущу. Ты не можешь забрать у меня последнее, Господь, нет. Это было вот это почему?
Почему меня это постигло? Мало мне моей болезни, муж умер. Почему?
И снова сядь. Успокойся, Людмила. Почему? Почему? Для чего?
Поэтому, понимаете, я не говорю вам красивых слов. Не тем, кто болен, не тем, кто плачет над больными. Слава Богу, я это пережила. Это было трудно пережить. Но когда это переживешь, тогда не надо пустоты лить красивых слов. Тогда в этих словах, которые ты говоришь, пережитые тобой, твоя боль, твои слезы, твои страдания, эти слова имеют силу. Поэтому не думайте, что когда вы плачете, я вас не понимаю. Я понимаю. Но знаете, когда я утихла пред Господом, села и сказала: «Прости меня, Господь, ты мне его дал, ты можешь и взять». Бог действительно мне мужа дал. Это другая же история. Бог нас соединил, совершенно незнакомых людей с разных сторон Советского Союза, не знающих друг друга. Я приехала к себе на свадьбу и видела своего жениха. Он мне его дал первый раз. Как это было когда-то в Ветхом Завете? Он мне его дал. А теперь, как я могу сказать тому, кто дал? Нет, не пущу. Я тогда сказала: Господи, прости меня, да будет воля Твоя. Ты дал, ты взял. Помните слова его? Да будет имя Твое благословенно. Третий раз мужа моего взяли на операцию. Третий раз удалили опухоль. Месяц облучали огромными дозами. Вылезли тут все волосы, вы знаете, что это значит. Я просто теперь уже принимаю, как от Господа. И уверена, год, два, ну сколько? Пока не обнаружится метастаза, не начнется рост метастаза. Проходит год, проходит два, проходит три, проходит пять, проходит 10 лет. И он на учете у профессора-онколога. Профессор в недоумении разводит руками и говорит: «Вы здоровы? Я не знаю, как. Я не знаю, почему. Вы здоровы? У вас так и не образовалось метастаза. И моего мужа снимают с учета». С тех пор прошло 16 лет. Мой муж и сейчас работает. Я лежу вот так в поездке. Я работаю над книгами. Там и там. Он говорит: «Ну кто-то же должен заботиться о тебе». И Бог мне его оставил, братья и сестры. Но только после того, когда я сказала: ты мне его дал, ты его можешь взять. Да будет имя твое благословенное. И отступилась. Поэтому те, кому смерть смотрит в глаза сейчас, остановитесь в водовороте этой жизни. Перестаньте думать, что еще надо. И что еще можно сделать? Да, делайте. Мой муж тоже шел на одну операцию, вторую, третью, на облучение. И когда не было никаких надежд, вдруг надежда стала не просто надеждой. Делайте, но только будьте готовы предстать пред Господом. Я поражалась своему мужу. Он мне стал таким благословением. Я рыдаю, я плачу, он спокоен. Он умирает, не я. Он спокоен. Я говорю: его Генрих звать, но я его зову Андрей. Как ты можешь оставаться таким спокойным? Он говорит: а что я могу изменить? Ну что я могу изменить? Ну что я изменю своими рыданиями, своими воплями своими? Все будет так, как усмотрел Господь. Если волос не падает с нашей головы без воли его, то тем более наша жизнь. Я смотрела на него и не могла поверить. Кстати, у них в семье 3 больны раком. Мать, мой муж и сестра. И все живы. Знаете, Богу не предпишешь. С него не потребуешь. Ему не скажешь: нет, ты должен. Он нас не спрашивает. С нами не советуется. И отчета не дает. Он дает человеку жизнь. И он забирает у человека жизнь. Важно только одно. Понял ли человек, для чего он пришел на эту землю? Понял ли он, что его призвание своей жизнью прославить Господа? Ведь жизнь без Бога абсолютно бессмысленная, бесполезная, ненужная жизнь. Вы знаете, я думала, всю мою жизнь заполнит моя работа. Я ее любила. Ох, как я ей служила. Пока Бог не раз и не два, и не три не положил. На утро я поняла, эх ты, с твоими руками, врача, смотри, ты сама лежишь. И так медленно затухала эта ревность по моему идолу. И пришла, наконец, ревность по Боге. И поэтому служение Господу, это, я вам скажу, жизнь единственно ценная, единственно осмысленная, единственно значимая, единственно, ради чего ее вообще стоит жить на земле. Без этого наша жизнь уподобляется жизни скотины. Животного возьмем, мягче скажем. Спать, есть, вставать, ложиться, работать, опять есть, опять спать. Это то, чем мы прославляем Господа. Нет. Мы для чего-то пришли на эту землю. И потому те, которые приближаются к своему концу, по возрасту или по болезни, остановитесь. Повторяю, в грохоте этой жизни хватит. Мы столько бегали в этом колесе, как эта белка. Белка, если ее не вытащишь, она упадет. Мертвая, замертво. Так и мы. Бог, порой посылая нам болезни, как ту белочку берет и помещает вместо тишины нашей души. Когда наконец-то наша уставшая от этой бесконечной беготни душа начинает думать осмысленно, трезво, здраво. И потому давайте то время, которое нам еще осталось на земле, используем так, чтобы хотя бы это время было ценно вечности в очах Господа. Чтобы хотя бы это время принесло плод. И не плачьте. Я сегодня этому молодому человеку, пусть он меня простит, многие не знают, о ком я говорю, сказала, знаешь что, мы живем в такое тяжкое время сейчас, что не зря написано в конце этого Священного Писания, что живые будут завидовать мертвым, будут искать смерти и не найдут ее. Если ты уходишь сейчас в вечность с Господом, а ты можешь найти его сегодня, здесь, сейчас, на твоем стуле. Для этого не надо вымаливаний грехов, как многие думают. Для этого порой достаточно, будь милостив ко мне, грешнику, Господь. Или помяни меня, Господи, когда будешь царство твое. И этого порой достаточно. Ты можешь найти Господа, и он станет твоим спасителем сегодня на том стуле, на котором ты сидишь. А мы, которые мы к этому идем, рано или поздно, нам тоже есть о чем подумать, и тоже нужно остановиться. Идут ли, кто знает, что они ведут, не печальтесь. Может, мы будем вам завидовать. Неизвестно, что в этот мир грядет. И неизвестно, какой жуткой смертью мы помрем, оставшись после вас жить. Ваша цель одна – найти Господа. В то короткое время, которое Бог вам дал, это милость. У некоторых этой милости нет. У некоторых прерывается жизнь. И все. И он только может быть тогда, Господи! И жизнь. Вот тогда он вспоминает о Господе. Сколько умирающих впервые произносят это слово Господи. А вам Бог дал время приготовиться к встрече. Дай Бог с ним, не с другим, который уведет вас вниз, вечная погибель, а с тем, который увлечет вас и скажет вам, верный, добрый раб, войди. Вы скажете, я верный, я добрый. Каким образом? Я-то тебе не знал, я тебе не служил. А знаете, в Библии есть удивительная притча. Вы вспомните ее. Когда хозяин нанимал работника. Одни проработали с утра до вечера, другие с обеда до вечера, а третьи еще пришли совсем к вечеру, а пришли те, которые поработали всего один час. И всем дал хозяин одну награду. Я вам говорю в утешение. Те, кому остался в этой жизни один час. Я говорю образно. Это не значит один час. Может быть, один день, может, неделя, может, месяц, может, год. Я не знаю. Так используйте вот это время, и вы получите награду вместе с теми, кто, может быть, прожил 50 лет с Господом, но без Господа. Вы можете смертью своей осветить и свою душу, и души ваших близких. Вот как та Лиза, которая стала действительно горящим факелом для людей неверующих из мира. И город собрался, чтобы ее похоронить. Теперь вы поняли, почему эти слова не уходили от меня? И в самолете, когда я летела, правда, не думала, что прилечу. И в эти дни, ну о чем? Научи меня так исчислять дни мои, чтобы приобрести сердце мудрое. Друзья больные, которые среди нас, пусть Господь дарует милость, чтобы вот эти последние часы жизни, или час, или неделю, или месяц, или год вы использовали для того, чтобы найти Господа, примириться с Ним, стать Его детем. Те, кто плачет, не плачьте. Бог может чудо совершить. Это не значит, что Он обязательно совершит чудо. Я на это не надеялась. Но когда я всем сердцем сказала, дойдя до минуты, что я делаю, что я плачу, что я рыдаю, Он в мире уходит, а я с чем остаюсь? И когда успокоилась и сказала, да будет воля Твоя, Бог совершил чудо. Я Его уже не просила, не надеялась и не ожидала. Бог совершил. И после этого мой муж 16 лет еще со мной живет. Поэтому я не знаю, совершит это чудо Бог в вашей жизни. Но разве это не самое большое чудо, когда вы увидите, что ваш муж или ваша жена уходит в вечность с просветленным лицом, с миром сердца, примирившимся с Богом? Уходит в вечность, которой, может быть, вы живые, оставаясь на земле, пока не имеете. И поэтому жены и мужья, страдающих по плоти, вместе с вашими больными супругами обратитесь к Господу. Это единственное место, где найдете утешение вашей скорби, ваших страданиях, ваших муках, вашем крике. А те, кто смотрит, уже вечность. Вот если мама к ней подойдет и скажет, в таком возрасте они еще послушны, скажет, дай мне ручку. Я не сомневаюсь, я видела это много раз. Эта девочка не будет спрашивать, мама, а зачем? Мама, а куда мы пойдем? Мама, а почему я обязана тебе ручку дать? Или мама, а ты мама моя? Я говорю, глупости нет. Я это специально на этом примере говорю, какими бываем мы. Господь, как дитю, предлагает тебе свою руку и говорит, стань моим дитем, дай мне твою ручку. А мы? А правда ты Бог? А силен ты меня спасти? А как происходит спасение? А есть ад или рай? А кто его знает, может быть, вообще на этом? Алис Аус, как немцы говорят, все кончится. Вы понимаете, почему я девочке сказала? Вот почему Господь сказал, будьте как дети. Если ты хочешь детем Божьим стать, стань им сегодня, не откладывай это на завтра. И не задавай Богу вопросов, как, каким образом произойдет мое спасение, что мне надо сделать, как ты это сделаешь, а как это будет выглядеть? Не думай, стань, как этот ребенок. Подай маме ручку. Подай папе нашему небесному ручку. Руку твою. Кто бы ты ни был, сильный мужчина или слабая женщина, подай. И он назовет тебя своим детем. И ты встретишься не с судьёю вечности, а с твоим отцом, с твоим спасителем, с твоим Богом. Спасибо, что вы меня так слушали. Извините, если я так хрипела, что трудно было понимать. Спасибо, что я имела такую возможность. И я надеюсь, что я исполнила то, что Господь сегодня хотел. И я думаю, что Бог намного лучше, чем я, знает страдания и слезы тех, кто сейчас страдает и плачет. И к ним Он обратил это слово сначала в мое сердце, страдающим. Я благодарю Бога за те страдания и болезни, через которые Он провел, потому что после этого я могу вам говорить некрасивые, а пустые слова. А то, что по милости Его, это действительно милость, пережила сама.